Добрый день всем нашим товарищам во всех концах мира. Я вижу передо мной тут на экранах Москва, Нью-Йорк, Санкт-Петербург, другие группы. Много отдельных учеников. Вообще у нас на этом уроке получается самое большое количество подключений, да?
Да, на этом уроке больше всего подключений. И вечером в субботу вот эти два урока сейчас самые активные.
Самые активные.
Не включаются наши
поэтому ученики. Я очень жду этого урока и надеюсь, что даже хотя не раз в неделю, все равно они дадут вам правильное представление и, главное, правильный вход в духовный мир. Об этом я хочу сегодня немножко рассказать перед нашим зоаром. Наука Каббала, она состоит из многих частей. В ней есть всякие ветви. Знаете, как в химии, как в физике, как в математике, есть очень много... Есть основа, и есть очень много затем различных ответвлений, специфических всяких дисциплин, частей, частных. Так вот, в науке Каббала то же самое, как во всех остальных науках. Есть очень много различных ветвей, которые занимаются сами по себе строением миров, свобода воли, каббала и человечество, история, география, приложение как бы каббалы к аппликации к нашему миру. Очень много связано между каббалой и воспитанием человека, поведением человека в социуме. Но это все, так сказать, побочные следствия, так называемые, может быть, как бы сказать, приложения каббалы ко всяким различным таким вопросам. В принципе, это не она сама. Потому что сама наука каббала – это непосредственное раскрытие Творца человеку в нашем мире. То есть раскрытие высшего мира. А все остальное, то, что каббала рассказывает нам для нашего мира, что мы можем каким-то образом и сейчас как бы немножко в этом мире правильнее себя вести ниже духовного мира, ниже высшего мира, который мы должны постичь. Это ее, так сказать, земные маленькие приложения, которые, так сказать, мы ухватываем и немножко этим пользуемся для рекламы, для распространения каббалы, для того, чтобы все-таки людей постепенно привлечь, приблизить к пониманию, что такое каббала. Для того, чтобы помочь родителям понять, что необходимо все-таки дать ребенку дополнительно для его воспитания, кроме того, что его пичкают всевозможными там науками нашего мира, сделать из него немножко человека выше нашего мира и так далее. Как люди должны понять из законов высшего мира, как они себя в этом мире должны вести, каким образом строить семью, замуж выходить, жениться, воспитывать детей, выбирать специальность, ценности в жизни, как выбирать, каким образом попадать под правильное влияние и, возможно, правильно идти к цели жизни, или, по крайней мере, если не хочешь цели, чтобы максимально комфортно прожил, просуществовал. Это все наука каббала дает нам в нашем мире свои такие ответвления, следствия, и ими тоже надо пользоваться, потому что нет никакого смысла в страданиях, в которых человечество проводит столько времени. И практически, ну а что в итоге-то? Нет никакого из этого положительного эффекта. Но самое главное, конечно, в каббале – это раскрытие высшего мира. Ведь только это дает человеку ответ на вопрос, а для чего на самом деле я существую? Не как просуществовать более комфортно в этом мире эти свои, допустим, 60, 70, 80 лет, а как в этом мире раскрыть уже высший мир и стать еще при этом мире, при этой жизни владельцем, то есть как бы хозяином своей вечной, бесконечно совершенной жизни. И так действительно себя ощущать. В принципе, это зависит только от того, как мы раскроем в себе это ощущение, так же, как и наш мир сегодняшний, он в наших ощущениях существует. Так же и высший мир, нам надо только раскрыть в себе это высшее ощущение. И мы увидим, что оно реально и намного реальней, чем даже этот наш сегодняшний, кажущийся нам таким незыблемым, твердым этот мир. Так вот, самое главное — раскрыть этот высший мир. И мы, несмотря на то, что много занимаемся приложением каббалы к нашему миру, мы говорим о свободе воли, о каббала и философии, каббала и науке, каббала и религии, воспитании детей, все вопросы, которые относятся к нашей жизни, много говорим о кризисе, но все это, снова я говорю, как бы под небом, на нашей земле. А вот что выше неба, об этом говорит книга Зоар. Об этом говорит книга Зоар. И когда мы занимаемся книгой Зоар, мы поэтому должны полностью абстрагироваться от нашего мира. Мы ни в коем случае не должны каким-либо образом представлять себе сказанное в книге Зоар как существующее в нашем мире. Нет этого совершенно. Берутся названия всевозможные из нашего мира, определения, следствия всякие, ну, в общем, слова. И все они указывают только на следующий, на более высший мир. Потому что два мира, они параллельны, и, беря слова из нашего мира, мы говорим о высшем мире. Знаете, такой птичий язык, что называется. То есть, когда я говорю одни слова, а под ними подразумеваю нечто совершенно другое. Но это не просто другое, что мы договорились о таком коде, что нет никакой связи между словом, которое я произношу, и то, что я под ним подразумеваю. А здесь есть у нас определенный и очень четкий смысл в выборе слов. Потому что я беру слова из нашего мира, которые указывают на объект в нашем мире, который является следствием высшей силы в высшем мире. Таким образом, я, говоря, допустим, слово «стол», я имею в виду ту высшую силу, которая в ее нисхождении в нашем мире порождает такой объект, как стол. В различных материях, может быть, из камня, может быть, из дерева, из металла, из стекла, бетона, неважно из чего. Но вот это определение, вот эта категория, это стол, он нисходит из высшего мира в его силе и затем уже облачается в материю нашего мира. Так вот, я указываю при этом, когда я говорю «стол», я говорю об этой силе. И то же самое со всеми остальными словами или их действиями. Поэтому все, что мы говорим с вами, мы говорим о том, что находится выше неба, а не ниже неба, то есть на нашей земле. То есть говорим о силах, которые определяют все в нашем мире. Но нам сейчас это даже не важно, что они строят и определяют наш мир. То есть нету нашего мира, забудем о нем и все. Мы сейчас находимся в нашей точке души, только она существует. Нет тела нашего, нет нашего мира. Я вишу в пространстве. Я — это точка, маленькое мое желание, из которого я должен раскрыть сейчас перед собой целый мир. Вот об этом говорит книга Зоар. Эта точка называется точкой в сердце. Она у нас появляется вдруг в какое-то время в нашей жизни и тянет нас куда-то. Вот мы сейчас отстраняемся от всего, что есть кроме этой точки, потому что это все равно временное, лживое, умирающее и так далее. А будем заниматься только этой точкой. Через нее мы раскроем наше вечное, совершенное. Так что мы с вами находимся в книге Зоар, которая нам постепенно это раскроет. Независимо от того, насколько мы понимаем, что говорим. Мы ничего не понимаем, потому что я из этой точки сейчас что-то слышу о том, что существует в том мире, который передо мной. Но он пока еще передо мной как нечто совершенно темное. Он должен проявиться передо мной, как из тьмы. А Зоар мне рассказывает об этом. Рассказывает специально мне земными словами, чтобы я через них своими усилиями попытался как-то понять, А что она хочет мне сказать? Я, конечно, ничего не представляю правильно, потому что я ничего не вижу. Я обманываюсь в своих ощущениях, в своих предположениях. Но это не важно. Совершенно не важно. Главное мое усилие, как у маленького ребенка, который раскрывает глаза и рот и ловит мир. Ему это все интересно. Он не знает ничего и не понимает. Он просто впитывает в себя все, что перед ним. И затем постепенно аккумулируются в нем все его чувства, восприятия и складываются непосредственно в картину, которую он начинает понимать и осознавать. А потом начинает уже действовать в ней, а потом начинает сам активно как-то взаимодействовать, а потом даже в нем появляется его эгоизм, его собственный расчет. Мы уже видим перед собой маленького человечка, который даже начинает врать, манипулировать и так далее. Откуда у него все это получилось? Из того, что вот так вот непосредственно с открытым ртом и глазами он впитывал в себя все, что вокруг него, ничего не понимая, что происходит. Так и мы. Абсолютно так же естественно, природно, это самый естественный природный закон, вхождение в новое. Когда я абсолютно отключаю себя в нашем состоянии, мы, как младенцы, должны только искусственно сами себя отключить от всего нашего прошлого, потому что оно не относится к тому миру, в который мы входим. Там нет ничего из того, что есть, из нашего мира. Поэтому вот это непосредственное вхождение вот таким образом через книгу Зоар, которая нам рассказывает, а мы просто, открыв рот, слушаем и пытаемся уловить со всеми своими силами. Вот это будет воздействовать на нас, и в итоге мы, как ребенок, начнем ощущать, видеть, понимать, осознавать, складывать вместе все эти впечатления, и у нас создастся картина высшего мира. Вот с таким вот предисловием мы с вами открываем книгу Зоар. Я, конечно, не смогу в каждый раз повторять одно и то же, но каждый раз какое-то предисловие я должен буду вам говорить, настраивать вас. Но я вам советую все эти предисловия, вы повторяйте. Они помогут вам в правильной настройке на высший мир, потому что это самое главное. Чтобы мы стояли перед ним непосредственно. Знаете, как товарищ Парамонова была такая песня. Знаешь, вот стою я перед вами словно голенький. Вот так вот. Мы с вами стоим. Значит, пункт 77 из книги Зоар, введение книги Зоар, статья «Погонщик ослов». Вообще это «Погонщик мулов». Но так, ладно, пускай будет ослов. Но ведь точнее будет сказано о третьем дне, как раскрывающем творение первых трех дней. Что значит три дня и вообще дни творения? Творение – это нисхождение постепенное свойств Творца в наш мир, то есть нисхождение мира бесконечности до нашего мира – постепенная реализация его свойств. Первое свойство, с которым Творец нисходит в наш мир, называется свойство хесед. Хесед. Второе свойство – это гвура. И третье свойство – это тиферет. Три свойства. Самое главное свойство – это тиферет. Я не зря их нарисовал не один под другим. А это у нас будет правая линия. Это левая. А это средняя. Почему? Потому что самое главное – это средняя линия. Она вбирает в себя то, что нисходит из Творца от правой его части, так сказать, от прямого его воздействия, доброго, свет. левая линия — это желания, наши с вами эгоистические, тоже не сходит из Творца. Как сказано, я создал эгоизм, и я создал свет, Тору для его исправления. И поэтому мы в средней линии, принимая определенное количество эгоизма для его исправления с помощью света, мы создаем в себе третью, уже эту среднюю линию. Вот эта средняя линия, она называется душа, она называется человек, она называется я. Я вбираю два свойства Творца, я их правильно в себе воспринимаю, складываю, анализирую, каким образом я могу их сопоставить между собой. Я при этом абсолютно индифферентен к ним, я пытаюсь максимально быть объективен, не поддаваясь под влияние ни света и ни желания. То есть необходимо человеку перед этим стать на позицию такую, когда у него работает его сокращение, цимцум алеф, когда он может подняться над этими своими желаниями, побуждениями, и тогда он вбирает в себя эти два свойства, правильно анализируя их, складывая их между собой, и получает в итоге вот эту вот среднюю линию. То есть правильное сочетание двух линий. От Творца исходят всего две линии. Он дает нам желание и дает нам свет для его исправления. А мы строим из них себя. То есть, в принципе, можно сказать, что то, что есть во мне, мои желания, это не мои. То, что я их исправил, придал им какую-то другую форму, это тоже не я. А вот моя работа, мои усилия, мои знания, мои ощущения, мои анализы, которые я, как бы выводы, которые у меня появились в результате этой работы, мои знания, мое сознание — это я. То есть практически я при этом узнал Творца. А для чего он мне это дал? Почему он таким образом мне это предоставил, меня построил таким образом? Когда я начинаю себя правильно собирать, я разгадываю его замысел. Вот это самое главное. А то, что я сам по себе, желания плохие, хорошие, с какой-то линии, правой, левой, не имеет значения. Имеет значение только, что я при этом, складывая их между собой во всевозможные такие конфигурации, познаю его. Вот это познание Творца во мне, она называется душа. А не такое прямое, производное от этих двух правой и левой линий. Поэтому третий день творения, первый — это хесед, второй — это гвура, и вот третий день творения — это тиферет. Это самый главный день творения. Потому что здесь проявилось, наконец-то, правильно, впервые замысел творения. Для чего это делать? Для чего ты создал все? Для чего ты создал небо? Это вот этот свет и слово, и свойство хесед. Для чего ты создал землю? Эти желания, гвура. А вот теперь ясно. Тиферет, для того, чтобы человек соединил вместе в себе и небо, и землю. И из этого произойдут ростки. Из этого произойдет вся жизнь. Потому что вся жизнь, она построена на том, чтобы подниматься от земли к небу. И это уже самостоятельное действие на правильном сочетании неживой, растительной, животной, человеческой природы, когда она впитывает в себе два свойства одновременно. Не может быть растения, если оно не впитывает и не выделяет из себя. Полезное впитывает, вредное выделяет. То же самое животные, то же самое человек. На любых уровнях, на физическом, физиологическом, каким-то, каком-то биологическом, ментальном, моральном или духовном. Так что, поэтому, когда начинают появляться ростки, это говорит о том, что начинает проявляться средняя линия. на любом уровне – растительном, животном или человеческом. И поэтому сказано о нем о третьем дне: «Да произведет земля траву». То есть раскрытие действия земли, Малхут, есть уже в третий день. Но хотя это было сказано в третий день, Тиферет, это был уже четвертый день, Малхут, когда Тиферет, которая соединяет в себе вместе, она только соединяет в себе вместе правильно эти два влияния Творца, Хесед и Гвура, а затем это все нисходит в Малхут. Вот это вот самая главная часть. Но Малхут соединилась с третьим днем, потому что Тиферет и Малхут неотделимы, потому что то, что в Тиферет, затем нисходит в Малхут. А затем открыл четвертый день свои деяния, то есть он выявил работу каждого из Хесед, Гвура, Тиферет, потому что четвертый день есть четвертая ножка высшего трона. Четвертый день. Свойство бины и четыре ножки трона — это Хесед, Гвура, Тиферет, Малхут, Хагат и Малхут. Эти четыре ножки, они называются ножками трона, потому что когда человек использует все их правильно, то он подставляет себя под вот эту среднюю линию, которая свыше, она исходит из Творца. Из этой средней линии, в принципе, и исходят эти правое и левое, затем человек в себе их правильным образом комбинирует, затем он низводит их в Малхут, в свои желания, там, где они получают свою истинную реализацию, истинную форму. И вот именно Малхут, она уподобляется Кетер, откуда нисходит весь замысел творения в этой своей реализации. Пункт 78. Ты меня будешь останавливать, если будут особые вопросы, да? Хорошо. Пункт 78. Все деяния всех сферот и в первые три дня творения Хесед, Гвура, Тиферет, и в последние три дня творения Нецех, Год, Есод. Здесь есть у нас еще, между нами говоря, непростые связи. Здесь вот у нас перед Малхутом есть еще Нецех. Я нарисую их немножечко менее выпуклыми. Год и Есод. Я нарисую Есод специально с правой линии. Он потому что немножечко отклоняется вправо. То есть предпочитает быть немного в сторону Хесед, потому что благодаря свету он организует всю эту систему в правильном виде. Так вот, Нецех от Есод – это дополнительные сферот, это дополнительная система, которая мне помогает... Мне помогает правильно собрать все эти данные, которые я получаю сверху. Ведь смотрите, что получается. Хесед и Гвура – это высшие свойства. И Тиферет. Они называются авот, праотцы. Праотцы. Это свойство называется Авраам. Свойство Гвура – Ицхак, и свойство Тиферет – Яаков. Это праотцы, это не имеет никакого отношения, конечно, к нашему миру, они так называются, потому что гематрия этих свойств, числовое их значение таково. Они называются праотцы, вот эти все три свойства. А вот эти свойства, Нецех от Есод, они называются их уже порождения, сыновья, сыны. Почему? Потому что человек, впитывая эти три первые свойства, которые к нему приходят, он... На них не влияет, они в нем складываются как бы автоматически. То, что я сказал про Тиферет, что она вот таким образом образуется, исходя из высших трех свойств, а она практически образуется, когда человек начинает с ней работать, он начинает понимать, что, в принципе, это не он делает. Это ему делают. Это ему показывают, как надо делать. В нашем мире мы не очень понимаем, каким образом мы двигаемся. Нам кажется, что это мы сами. А посмотрите назад, на много лет назад. Вы действительно можете поверить, что вы это сами все прошли, что вы это сами все сделали, вы сами решали все это? Я думаю, что нет. Вы как бы начинаете думать о том, что это просто со мной так было. Так вот, когда человек начинает вникать в то, что в принципе он сделал, он начинает понимать, что это не он сделал, а то, что это с ним таким образом произошло. И поэтому теперь уже, основывая себя на своих прошлых правильных определениях, он видит, что все это не он, это все создалось в нем. А вот сейчас-таки ему надо в себе это самому именно лично реализовать. И вот эта правильная реализация, личная, самостоятельная, от того, что получено сверху, в нем в самом, она называется сыновья. А предыдущее все, что в нем образовалось, это как бы полученное от отца. Поэтому называется предыдущие действия в нас праотцы. А сегодняшние настоящие действия хесед, нецех од есод, это я. Это сыновья, якобы сын, порождение. И после того, как он осознает и делает это все верно, вот тогда-то происходит здесь нисхождение в Малхут. Что это действительно я сделал, я создал, я собрал все это именно в себе. Поэтому, хотя Малхут, она является, с одной стороны, четвертым как бы составляющим Хесед, Гвура, Тиферет, Малхут, четвертой ножкой к этому как бы трону Творца. А в общем, она является седьмой. Потому что здесь еще у нас есть три посреди дня творения. Это четвертое, пятое и шестое действие, или четвертый, пятый и шестой день творения. На иврите мы не называем, нету имен у каждого дня творения, которыми мы пользуемся в разных языках, как им дали там имена. А на иврите они просто называются день первый, второй, третий, четвертый, как, так же, как написано в Библии. И был день первый, был день второй, был день третий и так далее. Так мы называем. Только последний день творения он называется Шаббат. От слова «лишбот», то есть от слова, как сказать, «лишбот» — это, ну, как забастовка в наше время, как отказ от работы, отказ от действия. Потому что эта сфера, она представляет собой лишь производное от всех остальных предыдущих. И поэтому в ней не происходит никакого анализа, никакой работы, никаких усилий. Она просто включает в себя все остальные предыдущие шесть сферот или шесть дней творения. Все деяния всех сферот, я читаю 78-й пункт, все деяния всех сферот и в первые три дня творения Хесед Гвура Тиферет, и в последние три дня творения Нецех Од Есод, зависит от субботнего дня Малхут. Вот Малхут это... С одной стороны четвертая, с другой стороны это седьмая. Вот так вот мы отметим седьмая. Тогда у нас это четвертая. А это пятая. А это шестая. И Малхут тогда седьмая. Я извиняюсь за такие вещи, но вы увидите, что в Зоре это не просто путаница, это очень часто используется. Что называется Хесед Гвура Тиферет Малхут, четыре части, главное три Хесед Гвура Тиферет и Малхут затем следующие за ними, как основные ступени, и добавляется к ним затем еще три, это Нецех Од Есод, и получается у нас тогда семь дней творения. Но последняя из них, она как бы пассивная, и она поэтому называется особенно. У нее есть слово «шаббат». Не седьмой день творения, просто так. Можно назвать и седьмой день творения, как называют в Торе, в Библии. А можно назвать еще и так, как называют там, слово «шаббат», которое объясняет особенности этого дня. Это от слова «лишбот». Есть такой глагол «лишбот». «Лишбот» — это прекратить работу, отказаться от работы. Отказ от работы. Вот. Ну и с этим связаны, естественно, в нашем мире всякие эти шабатные, так называемые, как сказать?
Традиции,
да. Традиции. Все время забываю это слово, потому что я его не люблю вообще. Но не важно. Дальше. Значит, еще раз. Все действия всех сферот и в первые дни дня творения Хесдворат и Ферет, и в последние три дня творения Нецахот Есот, зависит от субботнего дня Малхут. Гар всей ступени Зерампин и его совершенство. То есть Малхут, которая получает все-все абсолютно в себя. Поэтому сказано, и отдыхал Творец в седьмой день субботу, четвертая ножка трона, потому что седьмой и четвертый дни оба являются Малхут, как мы с вами уже тут и нарисовали. Только четвертый день – это Малхут, включающий в себя сферу Тиферет, Зерампин, от его груди вверх. Вот здесь вот, кстати говоря, нам надо отметить. Вот это вот место называется Хазе. Грудь. А седьмой день – это Малхут всего Зерампина, включающая в себя Нецахот Есот, совершающая с ним слияние, зивук, лицом к лицу. По ним бы по ним, что называется. Когда Малхут получает в себя абсолютно весь свет. Не только вот этот малый свет, который находится здесь, выше груди, а тот, и который находится ниже груди, до окончания. Нецахот называются ногами, а Есот это называется та точка, которую мы используем для совершения слияния между мужской и женской частью. Мужская часть – это Есот, а женская часть – Малхут. Поэтому между ними и происходит вот это взаимодействие. А когда оно происходит только из Хесед, Гвура, Тиферет, то это не полное взаимодействие, не лицом к лицу оно называется, а лицом к спине. То есть, когда когда сверху есть свет, но снизу его не получают. То есть получают только свет Хасадим. Хасадим. А когда лицом к лицу, то получают уже и Хасадим, и Хухма. И происходит полный зевук между мужской частью и женской частью. То есть здесь уже получается тогда Ор-Хухма. Свет жизни. Вот. То есть, когда лицом к лицу происходит зевук, слияние между мужской и женской частью, тогда приходит свет хухма. Но для этого надо особый экран и включение вот этих трех сферот. Слияние, которое происходит Хесед, Гвура, Тиферет и Малхут, называется слиянием выше груди, и поэтому называется слиянием зевук. Мы сейчас лучше уже это пройдем. Зевук де нешикин. Нешикин. Это значит поцелуй, грубо говоря. А слияние, которое происходит снизу через Есод, она называется Зивук де Есодот. Это уже, как называть это, я не знаю. Акт слияния. Акт слияния. Когда полностью все сферот, все свойства мужские, которые вот здесь образовались, Есод их вбирает в себя, и Малхут готова их получить, потому что есть у нее экран. И она получает весь свет Хухма и весь свет Хасадим, который нисходит по всем линиям, комбинируется здесь в среднюю линию и входит в Малхут. Так что вот такие два есть. Вот они, вот этот вот Зивук Денешикин, и вот вам Зивук Деисудот. Хорошо, что мы это прошли. Это нам поможет в дальнейшем. И сейчас тоже понять, о чем речь идет, потому что непонятно, чего это вдруг Хесед Гвура Тиферет, и потом сразу Малхут. Такое состояние называется Катнут, маленькое состояние. Поэтому пишется Яаков. Это Катнут. Катнут — это малое состояние. Малое состояние. А когда происходит слияние через Есод, то такое состояние называется гадлут, потому что все свойства, главное, весь свет хохма входит при этом в малхут. Ну?
Много интересных вопросов уже есть.
Интересных.
Да.
Ну, попробуем.
И надо отметить, что с разных материков приходят вопросы, из разных стран. Вот в частности, Сильвия, а может быть, наши операторы покажут нам вот картинку, где наши зрители, там очень много разных стран, городов, где собираются большие группы сейчас людей, и много одиночек тоже. Сильвия из Гватемалы спрашивает, задала очень два таких интересных вопроса. Что важнее в изучении книги Зоар? Упорство, настойчивость, стойкость или усилие? То есть, или зависит ли это от...
Смотри, в Берлине сколько людей, а?
Да, в Берлине сегодня большая группа собралась, там написали, там около 40 человек.
Да, у нас тут находится Алекс, гостит. Ух ты, какая группа. Да. Молодцы, ребята, мы вас приветствуем. Вот я очень рад вас видеть.
Ну, еще много групп в Сибири, на Урале, в Канаде,
да, мы тут
в Англии,
видим на других экранах.
В Чехии, на Украине, то есть в разных городах,
да.
В Финляндии, так очень много разных групп.
Краснодар, Ванкувер, да. Минск.
Красноярск, Одесса, да. Англия. Англия.
Да,
так вот, из Гватемалы спрашивает вас Сильвия, а что важнее в изучении книги Зоар? Упорство, настойчивость или усилие, или интеллектуальная подготовка?
Только лишь усилия с упорством. Никакой интеллектуальной подготовки не надо. Ребенок, когда рождается, неважно как, он входит в этот мир, и потом мы видим, что он более развит, менее развит, каждый в своей области, каждый идет со своими свойствами, в каждом наборе, в каждом набор свойств различный. А самое главное – это усилия. Вы знаете... Есть в предисловии к Талмуде Сарасферот, по-моему, в 137-м пункте такое, когда там рассказывается, как человек вскарабкивается наверх, и его все время останавливают все эти стерегущие царя. То есть, если он хочет достичь царя, он должен их всех пройти. Он должен быть умнее, он должен быть настойчивее, он должен быть хитрее, он должен быть сильнее. И так далее. То есть по всяким этим зигзагам подняться, там каким-то образом вскарабкаться на эту гору. И тогда он заслужит войти к царю, к Творцу. Так вот сказано там только одно в нашем деле. Тут не должен быть, конечно, физически накачанный какой-то качок, не должен быть какой-то умный такой особый мудрец, не должен быть хитрец. Никто. Сказано только лишь терпение. Но правильно выбор усилий в правильном направлении, с группой, вместе со всеми, которые тебе помогают направиться, и терпение. Только лишь упорство в цели, выявление цели и терпение в ее достижении. Только это помогает. Ничего другого. Я вам говорю это из практики, из моей и на многих моих учениках. Дальше.
Еще вопрос Сильвии из Гватемалы. Действительно ли силы добра и зла приходят к нам вместе с нашим рождением?
Каким рождением? Вот. Нет, то, что к нам приходит с нашим рождением земным, это все ерунда. Это все мы животные, ничего в этом тут нет особенного. Нам надо начинать отсчет наш после того, как мы ощущаем себя уже устремляющимся к следующему миру, к высшему миру. Вот тогда мы должны уже ощущать, что нам даются свойства, нам все дается. Положительные, отрицательные, толкающие вперед, отталкивающие назад. Все это нам дается, и мы должны понимать, все их принимать, как приходящие, исходящие только от Творца. Нет никого, кроме Него. И все их правильно в себе комбинировать. И правильно на это реагировать. Тогда мы вдруг увидим светлый мир. Есть очень многие люди, которые, даже уже будучи, что называется, в кабале, страдают. Они просто неправильно определяют, неправильно ощущают, неправильно формируют в себе отношения к тому, что они получают от Творца. Они не связывают это с Ним. Или они связывают это с Ним, но не осознают, что они получают это для их продвижения. Они понимают, что отрицательные воздействия на них со стороны любых посторонних сил или от Творца напрямую, все равно это от Творца, или через окружающее, или напрямую из Него. От Него. Но все это для продвижения. Именно благодаря этим препятствиям мы себя формируем, мы себя растим. И поэтому человек должен видеть, если он находится в недовольстве, в разочаровании, в каких-то нехороших, отрицательных ощущениях, это значит, что он неправильно себя направляет на цель. Правильное направление на цель вызывает всегда воодушевление, счастье, ощущение полета. И ни в коем случае не какое-то падение. Бывают падения, когда специально тебе это сверху дают, тебя отключают. Тебя вот бросают на доски, что называется, и все, и ты лежишь. Бывает такое. И в таком состоянии находятся часто каббалисты. Знаете, что они делают? Ложатся в кровать, накрываются с головой одеялом и лежат и пережидают. 10 минут, 15 минут. И вдруг это все проходит, вдруг это все восстанавливается. Ты начинаешь чувствовать, видеть, откуда, как, почему прошел эти состояния. Самоуглубился, так сказать. Понял, откуда, что, как, отключился, так сказать, под делом, я имею в виду, отключился от всего мира в себе и выбираешь правильное направление мыслей, чувств, и выходишь из этого состояния, понимаешь, для чего оно тебе дано, благодаришь за то, что его прошел, и идешь дальше. Есть различные состояния, но главное, конечно, это не терять связи с Творцом. Вот это самое плохое, что может быть, потому что в этот момент снова ты падаешь в животное в свое. И это, конечно, ни в коем случае неприемлемо. Так.
Андрей из Донецка спрашивает. Мы увеличиваем свою чувствительность духовному, становясь наблюдателями, или сами меняемся? Что происходит с нами?
Мы подставляем себя под воздействие высшего света. Мы не видим его, не знаем его, мы видим только, чувствуем в себе, осознаем его следствия, его следствие его воздействия на нас. Я вдруг чувствую, что я другой. Причем другой такой, что я даже сам не знаю, откуда и почему. И вдруг я стал другим, но я чувствую, что я стал другим. Знаете, вот ребенок, когда растет, он не чувствует, что он другой. Мы видим по нему, смотри, как он изменился, смотри, как он другой. Мы говорим, глядя на него. А он сам по себе же этого не чувствует. В духовном своем развитии мы сами чувствуем по себе, что мы становимся другими. день ото дня, раз от раза, вдруг я чувствую, я по-другому смотрю, я по-другому воспринимаю, я по-другому должен разговаривать, себя вести. Я просто вот уже не тот. Это потрясающее ощущение, и оно является следствием высшего этого воздействия, высшего света. Так мы его ощущаем. Ну и при этом происходят, конечно, различные в человеке изменения. В разных ракурсах это все происходит. Но это уже не наша забота совершенно. Это свет воздействует на нас, и он знает, каким образом влиять на нас, то есть каким образом выделять особые свойства нашей души. Сейчас эти, а затем впоследствии другие, в различных комбинациях между собой. Это уже работа света над тем материалом, который он сам и породил. Мы должны только вызвать его воздействие на нас.
Угу. Дмитрий из Праги спрашивает. Во мне было сильное желание к знаниям, четкое и понятное. Сейчас больше нет сил получать знания. Как ощутить высшего? Где находится точка моего контакта с Творцом?
Поначалу люди устремляются к Кабале или чувственно, или умственно, или из сердца, или из разума. Таким образом мы созданы. Человек создан так, что сначала Творец создал желание, а потом желание развилось, начало ощущать себя, начало ощущать дающего, и у него появились возможные свои какие-то решения, определения, выводы. И появился разум рядом с желанием. То есть разум, он является следствием. Желание достичь желаемого порождает разум. Но мы состоим уже здесь, внизу, в нашем мире, из этих двух свойств. Моховый, либо так называемый. Мох – разум, и либо лев – сердце. И так мы делимся в основном, все люди, хотя мы в комбинации всегда находимся между ними, и то, и другое есть в каждом человеке, но превалирует или разумная часть, или чувственная часть. Или я актер, художник, там, артист, там, музыкант и так далее, чувственно воспринимаю мир, литератор и так далее, или я ученый, технарь и так далее. Одно из двух. Трудно сказать вообще, кто человек, потому что мы вступаем с вами сразу же под прессинг окружающей среды, которая нас начинает колбасить, так сказать, и делает из нас что ей угодно. Вот сегодня в моде лирики, завтра в моде будут физики и так далее. Поэтому трудно сказать, кто и что. В Кабале эти две части сочетаются и очень-очень гармонично. Но поначалу человек, когда приходит к Кабале, он приходит из нашего мира, и он или чувственно относится к этому, или разумом, умственно относится к этому. А затем это все нивелируется. И совершенно в нем эти две части начинают работать в таком симбиозе, в гармонии, что пропадает та его первоначальная основа, лирика или физика. Понимаете? Так что вам придется, вот и вы говорите тоже, что я был когда-то технически, я относился к Кабале, к миру, ко всему, четко знания, формулировки, схемы, планы. Я тоже был таким, и я очень это любил. Потому что в этом мире мне казалось, что это основа реальная, с помощью которой я могу нормально существовать, жить и так далее. А затем в Кабале я начал поневоле ощущать свои желания, видеть, насколько я управляем именно ими, а не своим разумом, что на самом деле я нахожусь под воздействием своих желаний, мелких, крупных, хороших, вредных, неважно каких. И мой разум, он практически является слугой моих желаний. То есть он направлен в нашем мире только на то, чтобы я удовлетворил себя, свои желания. И на этом, так сказать, заканчивается у человека отношение особое, уважительное к его разуму. Он начинает понимать, что этот разум ничего не стоит, что он является обслуживающим его низменные желания, и поэтому он такой же низменный, как и желание, которое он обслуживает, даже еще ниже. И начинаем мы работать только над тем, чтобы изменить свои желания. То есть, чтобы пришел высший свет, дал мне другие свойства. И когда он мне даст другие свойства, другие желания, появится у меня другой разум, чтобы достичь их, чтобы их реализовывать. И тогда и разум мой будет высшим, так как будет обслуживать высшие желания, свойства отдачи. Так что неважно, каким образом приходит человек в Каббалу, главное, что потом он притягивает на себя высший свет, исправляются его желания, и в соответствии с этим разум начинает быть чище.
Угу. Много вопросов задает Фредерик из Франции. А может быть, это связано с тем, что он ссылается на разные источники, которые он читает, в частности, Талмуд и Зоар. Он спрашивает, какая разница между этими источниками. Вот. Ну и один из его вопросов, действительно ли Есод – это ворота между высшим миром и нашим миром?
Конечно, да. Есод – это точка соприкосновения между высшим миром и нашим миром, олицетворяется с мужским половым органом, правда. Мы просто не понимаем, насколько это в духовном мире такая важная категория. Но так, это первое. Второе, потом он говорит, что он там...
Он спрашивает, какая разница между Талмудом и Зоаром?
Талмуд, Эзер Сферот и вообще все, что относится к изучению... к изучению структуры высшего мира. Это представляет собой науку Каббала. А Зоар представляет собой не науку Каббала, а реализацию Каббалы на человеке. То есть Талмуд и Сарсферот может учить любой человек. И Зоар может, в принципе, читать любой человек. Все зависит от того, каким образом он читает. Талмуд и Сарсферот нам трудно читать с намерением, чтобы это подействовало на нас, о чем это говорится, где эти все действия во мне. Взор нас более тонко настраивает на раскрытие высшего мира. Он просто заставляет тебя своим чтением, своим раскрытием, своим воздействием думать, ощущать, что ты уже находишься в каком-то лесу, в каком-то пространстве. Что ты ощущаешь это, или наоборот, что ты ощущаешь это в себе, внутри себя. Я думаю, что мы все-таки пройдем еще одну часть, третью, 79-й пункт. Но если суббота – это Малхут, то почему сказано в Торе «храните мои субботы», имея в виду две? Говорится о двух частях субботы – ночь и день. Ночью является Малхут, а днем – Зерампин, то есть все предыдущие шесть сферот. Светящий в Малхут. Поэтому нет разделения между ними, ведь сливаются они вместе в зевук лицом к лицу. И поэтому называются две субботы. То есть и Зерампин, который готовит себя к слиянию с Малхут, и Малхут, которая получает его вместе, когда они сливаются, хотя они вместе, и проявляется в нашем постижении это как одно полное сочетание совместное между Зарампином и Малхут. Но, в принципе, мы называем это субботы. То есть, храните две субботы, то есть, сделайте так, чтобы это слияние было, с одной стороны, цельным, с другой стороны, ощущаемым, как вход Творца со всеми его свойствами, с моими ощущениями, с моими пониманиями его в меня самого. Человек выступает в нашем мире, душа выступает в нашем мире, как Малхут, как женская часть, а Творец относительно нас выступает как мужская часть. И мы готовимся к тому, чтобы принять его наполнение, принять его вхождение, вмещение в нас. Это является таким вот внутренним смыслом этого седьмого состояния, которое, духовного состояния, которое называется субботний день. Не имеет отношения, естественно, никакого к нашему дню в нашей жизни, в нашем мире. Это свойство, которое человек постигает после того, как он проходит снизу вверх все постижения шесть своих ступеней и вступает на седьмую ступень, когда в нем происходит именно слияние всех предыдущих осознанных, реализованных свойств его с его желанием. И тогда лишь он полностью реализует эту ступень, которую начал еще в начале недели, что называется, и сейчас на седьмом дне творения, так называемом, на седьмой ступени снизу вверх, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, заканчивает ее и вступает на следующую ступень. И таких ступеней от нашего мира до мира бесконечности, так они и будут идти. Шесть ступеней, следующая суббота, шесть ступеней, следующая суббота. И так далее. И так мы будем с вами проходить наш духовный подъем. Вот эта вся схемка, которую мы с вами изучаем, она постоянна. То есть, есть другие ее вариации. Малхут, Зерампин, мы можем добавить еще Бину, которая сверху светит. Мы можем добавить еще снизу мир и Бия, откуда поднимаются души к Малхут. Но, в принципе, это все, в этом вот крутится все. Мы будем, кроме этого с вами изучать, кроме этой верхней части Зерампина, Хесед, Гвура, Тиферет, часто мы будем с вами касаться нижней части, Нецех, Од, Йесод, Малхут мы будем с вами разбирать. В каждой из этих частей это духовные силы. Категории, в них существует очень много своих подсистем, сил, свойств, и каждая из них имеет свои свойства. Каждая из этих сферот раскладывается на огромные части, которые вместе называются эйхалот. Эйхаль – это как зал, как вместо зала, как сказать?
Чертог.
Чертог. Что-то такое огромное. Вот каждое название здесь представляет собой как бы чертог, внутри которого существует, ты входишь в него, ты видишь огромное количество свойств, сил, на тебя воздействующих, составляющих части твоей души, части тебя. И все это раскрывается постепенно перед нами, и все это для нас. В итоге, все это вбирая в себя, мы становимся подобными, равными Творцу. В чем и заключается, в принципе, вся наука Каббала и вся ее цель. На этом мы с вами сегодня закончим. До следующего раза. Я очень рад видеть большие группы. Москва, Питер, Берлин, Торонто, Нью-Йорк. Удачи вам всем, Ванкувер. Чили большая группа. В общем, все, кого я вижу на экране, их очень много. Огромное вам спасибо за участие. Будьте здоровы, до свидания.